Ну что? Так. Всем, кто еще только присоединится, уже шалом. Шалом. Германии, Польши, всем присоединяющимся шалом. Очень рад всех видеть и рад с вами быть. У нас сегодня довольно сложная тема, я немножко повторюсь. Мы в прошлый раз говорили о том, как выглядел Йом-Кипур глазами человека, который жил в первом веке до прихода Иешуа. Можно сказать, человек, который залез на дерево в ожидании Иешуа. Мы брали пример Закая, такого товарища, который влез на сикомору возле Иерихо. Уже были вопросы, почему именно сикомору, а не смоковницу, и человек цепляется к словам. Ну, это не я цепляюсь к словам, это Лука цепляется к словам. Он сказал, что сикомора. Итак, мы тогда сказали, что было три корня, три традиции, скажем так, три связи у человека с Йом-Кипуром. Первое – это так называемые падшие ангелы, история с падшими ангелами, то, о чем мы поговорим сегодня. Вторая – это история со священством, Мелхиседек, царь праведности, против Мелхиреша, царя зла. И история с продажей Иосифа, о которой мы тоже еще, разумеется, поговорим. Некоторые еще объяснения, которые понадобилось, видимо, по ходу прошлой беседы, люди стали спрашивать меня про вообще про книги, люди говорили, неканонические книги или апокрифические книги. Я попытаюсь объяснить коротко очень, в чем разница и какие книги можно и стоит читать, а какие читать не стоит, как вообще выбрать. Есть книги канонические. Канонические книги – те, которые входят в Библию. В ту Библию, которая есть почти у любого протестанта. Если мы заглянем в Библию православного человека, в Библию православного издания, мы увидим там еще и второканонические книги, книгу Варуха, Иудеев, Товит, книги Маковейские, еще кое-какие книги, они называются деутероканонические или второканонические, то есть они вроде бы как бы и в каноне, и не в каноне, они в каноне на птичьих правах. Это исторические, важные, полезные книги, притчи Соломоновы, притчи премудрости, премудрость Соломонова, премудрость Бен-Сиры, чрезвычайно важные, полезные для научения книги Маковеев. Это важные исторические книги. Кроме того, существовали апокрифические книги, то есть книги, которые не вошли ни в канон, ни в качестве книг первого сорта, ни в качестве книг, скажем так, второго сорта. Это книга Еноха, книги Колесниц, вся енохианская литература, это большая часть литературы. Книга Юбилеев, апокриф Берешит, всевозможные апокрифы Еремии, апокрифы Исаии и так далее. И человек, который сталкивается с этим, он действительно может растеряться и задуматься, что вообще можно из этого читать, что из этого полная ересь и бред, как определить. Вот меня спросили, ведь на самом деле есть такие апокрифические Евангелия, всякие куски Евангелий, где упоминается, что Иешуа был женат на Марии Магдалине или еще, не дай бог, какие-то более печальные вещи в отношении Иешуа. И как тут определиться, как вообще узнать, что читать, что не читать, куда верить, куда селедку заворачивать? И ответ очень простой, ну, как бы очень простой метод. Если мы говорим о какой-то рукописи, которая найдена где-то там в одном экземпляре кусочком в могиле какого-то рыцаря, как, скажем, так называемый псевдоевангелие Петра, то к нему должно быть одно отношение. Если мы говорим о книге Еноха, которая существует в нескольких переводах, найдена в сотнях рукописей и так далее, то мы можем говорить о том, что вот в эту книгу, в ее содержание действительно верили много людей, ее переписывал, но люди над этим много старались, это не работа какого-то графомана. Сегодня в интернете, конечно, можно издать, напечатать что угодно, но переписывание книги – это тяжелая работа, дорогостоящий труд, и за него не взялся бы человек, если бы считал книгу действительно нужной. Поэтому, когда мы видим какие-то распространенные апокрифы, популярные апокрифы, то мы можем говорить о том, что эти книги составляли основу веры или часть основания веры времен написания этих самих книг. Более того, мы можем убедиться в их, так сказать, укорененности в веровании, если мы можем видеть параллели у них в поздних версиях, в Мидрашах, конечно же, в Евангелиях и так далее. И поэтому, когда мы говорим о том, о чем верит Закай, верит еврей на дереве, ожидающий Машеха, мы говорим о том, о тех книгах, которые были распространены, популярны и пользовались доверием в первые веки новой эры. Это прежде всего книга Еноха, книга Евреев, книга «Премудрости сына Сирахова», книга ангелов, ангелы на арамейском Ирим, апокрифы Иеремии, ну и еще несколько книг. Мы их по мере разговора, может быть, не сегодня, может, в следующий раз, когда будем говорить про продажу Йосефа или про Мелхиседека, мы их обязательно тоже коснемся. А пока перейдем к основной теме разговора и теме разговора «Падшие ангелы». И первый вопрос, который возникает у людей, действительно, а были ли на самом деле падшие ангелы? Про падших ангелов есть много рассказов, что вот одна из версий, что ходят нынче по миру там демоны, черти, бесы и духи, домовые, лобосы и так далее, которые результат вот тех самых падших ангелов. И весь сатана вообще с армией воинства ходит по миру сегодня со своей армией падших ангелов, как такой оппозиционер у Всевышнего, и что-то крутит, мутит под верховную власть. Есть и другие версии. Вот мы сегодня поговорим о том, как видели в первом веке разные взгляды, как видели историю падших ангелов. Мы начнем, наверное, с самой популярной в то время книги. Это бестселлер первого века новой эры, книга Еноха. Книга Еноха рассказывает историю. Тут нужно говориться, что можно правильно было сказать, книги Еноха. Книги Еноха в разных переводах, в разных рукописях. Традиция приписывана Еноху. Енох, как мы помним, это седьмой человек, это Адама. Ему приписывались эти книги, они рассказывали, собственно, разъясняли то, что написано в шестой главе книги Бытия. Давайте вспомним, что написано в шестой главе Бытия. В шестой главе Бытия написано, что когда умножился человек на земле, и у них рождались много дочерей, то есть женщин стало больше, чем мужчин, они стояли, платочки теребили в руках, и тогда сыны Божии увидели сынов дочерей человеческих, что они хороши, и взяли их жены, каждый, кто себе взял. Взяли они себе жен, каждый, кто каких выбирал. И дальше сказано, что были на то время на земле и нефилим, так называемые. Слово нефиль можно перевести как великан или огромный человек, но можно перевести и как выкидыш, что-то, что упало, что-то, что пало, что-то, что сломалось и, или выброшено. И про этих людей сказано, как в синодальном переводе, если не ошибаюсь, сказано от веку сильные люди, от веку славные люди. Есть некоторые товарищи, которые вот славян от этих исполинов производят, потому что те славные, эти славные. Но здесь в тексте сказано, что они от веку аншей ашем, от века, издревле, от начала, они люди имени аншей ашем. Запомним про них, что они связаны как-то с Бней Элоим, сынами Божьими, и что они Аншей Ашем, и что те, кто входил к дочерям человеческим, они назывались Аншей Ашем. Где бы я ни был, в какие бы дали меня не забрасывала судьба, всегда после встреч, после бесед остается время на вопросы, и я не припомню случая, чтобы меня не спросили по поводу шестой главы книги Бытия. Она всех привлекает, всем очень интересно знать, что же там за романтика происходила между сынами Божьими и дочерьми человеческими, как такое вообще возможно из всего того, что мы знаем об анатомии ангелов и чуть больше, что мы знаем об анатомии дочерей человеческого, как вообще все это было возможно и зачем все это произошло. И книга Еноха, она отвечает на этот вопрос так, что действительно ангелы, они сговорились. Сговорились они, это так я называю, общежитской версией, версия того, что произошло в мальчиковом общежитии. Они решили ночью пойти к девочкам. Ангелы заключили между собой союз, завет. То есть был такой ангел, которого звали Азазель. Запомним это, тоже это будет важно. Его звали Азазель, и он стал подговаривать людей. Он примкнул к нему другой ангел, которого звали Шем-Хазай. Запомним корень Шем, имя, да, в этом имени. Это Шем-Хазай означает «видящий имя». И вот вдвоем они решили организовать ОПГ по встрече с земными девушками в целях совместного досуга. Ну, естественно, ангелы сказали, что нас потом накажут, вы тут верховная, вы отмажетесь и так далее. Пошли какие-то такие разговоры, переговоры. И ангелы поклялись клятвой один за всех и все за одного. Клятвы это они поклялись, уже спустившись ночью на землю. Они по книге этой, да, согласно этой книге, спустились на горе Хермон. Гора Хермон, эта гора сегодня находится на израильской территории, в районе сирийской границы. Самая высокая гора в Израиле, единственное, одно из немногих мест, где снег бывает постоянно. И имя Хермон, название Хермон, можно произвести от слова «херем», что значит «заклятие», «клятва» и так далее. То есть вот туда спустились они, там они поклялись, что они не расстанутся, и что если все они вместе пойдут по статье групповой, они скинут на кого-то одного, и они пошли они вниз с горы в сторону Верхней Галилеи, очевидно, и Голландских высот, и оттуда есть пошел из Галилеи всякий разврат, развратилась всякая плоть на земле, в общем, ужасные вещи стали твориться, люди стали совокупляться со своим полом, с животными, грабеж пошел и так далее. То есть ангелы эти, они пустились во все тяжкие и вслед за собой повлекли все человечество по этой версии. Это вызвало репрессии со стороны Всевышнего в виде потопа. Всевышний увидел, что все человечество развратилось, земля переполнилась тем, что называется хамас, то есть грехом между человеком и человеком. И, развратившись, стала, так скажем, безнадежной. И Всевышний решил навести потоп, и вместе с потопом уничтожил всех этих ангелов, всех их потомков, всех этих исполинов или падших, и как их назвать, кроме двух затейников-аниматоров, собственно говоря, Шем-Хазая и Азаэля или Азазеля. У них случилась разная судьба. Шем-Хазай, тот, который, как мы говорим, переводится истинное имя, видящее имя или знающее имя, он раскаялся. Раскаявшись, он оказался в сложной ситуации, поскольку он был осквернен, он не мог вернуться на небеса. И поскольку он был раскаявшимся, он не мог быть наказан, как его подельник, подельники сейчас поговорим, и поэтому он оказался подвешен. Мы опять-таки пересказываем сейчас литературу енохианскую, оказался подвешен между небом и землей, завис между небом и землей вниз головой. Его подельника звали Азазель, и мы с ним встретимся в рассказе о Йом-Кипуре. Азазель пошел вниз изнанку, он совершенно сказал, что не раскается в содеянном. Все было очень здорово, и за это мы читаем в книге Еноха, он был наказан, так рассказывает книга Еноха. Господь сказал Рафаэлю, ангелу, свяжи Азазеля по рукам и ногам, положи его во мрак, сделай отверстие в пустыне, то есть просверли дырку в пустыне, пробури скважину, которая находится в Дудаэле, это между Иерусалимом и Иерихом, Иерихоном, опусти его туда и положи его на грубый и острый камень, покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет, и в великий день суда он будет брошен в жар, то есть в огонь. И следующее задание, которое получил Рафаэль, исцели землю, которую развратили ангелы, и возвести земле исцеление, что я исцелю ее, и что все сыны человеческие погибнут через тайну всего, что сказали ангелы, и чему научили сыновей своих, и вся земля развалилась через научение Азазеля. То есть Всевышний говорит так, что Азазель замурован глубоко под землю, и там под землей он будет замурованным до дня суда по книге Еноха, а в день суда он будет сожжен, а вся земля, она будет уничтожена потопом, кроме Ноаха. Или Ной. Ною особо повезло. А Ной мы почитаем отдельно в другом апокрифе, который называется «Книга юбилеев». «Книга юбилеев» приводит, пересказывает историю книги Берешит, историю Бытия, вообще историю Израиля. Она называется «Книга юбилеев», потому что она разделена, делит историю на 50-летие, на юбилей, и так вот она рассказывает. И она говорит о шестом поколении, о грехах вот этих вот сынов Божьих, которые входили и так далее. Связано это, опять-таки, упоминает, что Йом-Кипур, он шестой день, связан с шестым поколением, с поколением Яреда. Но заканчивает она историю о потопе и о наказании, которое последовало падшим ангелам. Она заканчивает его словами такими. «И о сынах Израиля написано и предзелено. Если они обратятся к нему, то есть к Всевышнему в справедливости, то он отпустит им всякую вину и все грехи их простит. Написано и определено, что милосердие будет оказано всем, которые обратятся от всякого злодеяния, однажды в год». То есть однажды в год с того момента было определено, что будет день милосердия, день помилования тем, кто раскаян. То есть в этот момент, как говорит книга Иблея, был учрежден Всемирный день Чувы, но не совсем всемирный, основном, потому что сказано о сынах Израиля. Но всем тем, кто свои пути и стремления извратили перед потопом, не дано снисхождение, кроме Ноя. То есть Ной получил снисхождение, получил помилование, но и первый, кто получил помилование в Йом-Кипур, получил указание строить ковчег, ибо Господь презрел на лице его ради сыновей, которых он спас из-за него от потопа и так далее. То есть еврейские апокрифы связывали, первое, потоп с результатом злодеяний сынов Божьих, которые входили к сынам человеческим, к дочерям человеческим, наказание за это потоп, и после потопа, или, скажем, с объявлением наказания потопа, учрежден судный день, как день покаяния и очищения земли от всех злодеяний, от всего того, что ангелы натворили. А что, собственно говоря, натворили ангелы, в чем тут проблема? Проблема здесь в нарушении государственной границы. После грехопадения Адама, Адам, до того человек, достающий от земли до неба, который был землею, собственно, по плоти, и в котором был вдохнут Дух Божий, соединил земное и небесное, единственное существо, которое соединяет земное и небесное. Потом, как мы знаем, я об этом много раз говорил, Адаму объявили приговор, и приговор его был: ты есть прах, и ты вернешься в прах. Остался один прах. И с того момента, как Адам изгоняется из райского сада, устанавливается такой временный статус-кво, когда небеса на небесах, а земля на земле, одно с другим вроде бы молчит, не связывается, временное затишье. Чем это плохо? Плохо это тем, что, по сути, план Всевышнего, и это знают все, это знают ангелы, это знал Адам, план Всевышнего, он жить в человеке. Задумка Всевышнего не просто человек, не просто какой-то там Homo sapiens или Homo erectus. Задумка Всевышнего – это человек, в котором живет Бог или Бога-человек. И вот это была большой тайной и загадкой для ангелов, как небесное, как святое может жить в плотском, как Бог может жить в человеке. Это та самая тайна, в которую пытаются проникнуть ангелы, о чем говорил, о чем упоминал апостол Петр. Это событие произошло, Бог воплотился в человеке, божественное, вернее говоря, воплотилось в человеке и наполнило человека, Бога человека Иешуа Машиах, который, когда вот любит быть 100% Бог, 100% человек, любит вообще процентное разложение. В этой области неожиданно появляется у людей любовь к математике. Так вот, он Бога-человек, человек, в котором живет Бог. Но ангелы не знали этой истории, то есть они не знали конца истории, они знали, что у Бога есть такой замысел. И вот было же интересно, как он будет это делать. Это напоминает другую историю, которая произойдет чуть позже. Живут на земле Адам и, простите, Авраам и Сара. Живут они, следуют за Богом, любят Бога, хотят ему поклоняться. И Бог обещает им постоянно и непрестанно, обещает им сына, обещает и обещает. Они стареют, а он все обещает. И тут они решаются на человеческий шаг. Сара говорит: ну, может, мы тут Всевышнему пособим немножко в этом деле, мы возьмем часть работы на себя, и ты войдешь к моей наложнице. Ну, вы все знаете эту историю, я не буду ее пересказывать. Вот похожим образом могли рассуждать и ангелы. Такое понимание есть. Ангелы хотели приблизить соединение земного и небесного. Мы говорим, например, что церковь – это невеста Христова, что Израиль – это жених Всевышнего, и понятия мужа и жены в отношении неба и земли часто применяются. Вот ангелы и подумали по-простому, вполне возможно, да, что можно же сейчас вот прямо приблизить, воплотить, восставить воплоти, воплотить божественное в человеческое, и грядет, так сказать, мессианская эра, в отношении неба и земли будут восстановлены. Что произошло в результате, мы знаем. Если мы продолжим эту историю, то перейдем к процедуре Йом-Кипура, судного дня, собственно. Когда священник совершает действие в храме, мы говорили об этом, священник входит в святая святых, в то место, где вообще нет смерти, где все свято, где нет места греха, а некто Иш-Эти, очень трудно перевести, идет с козлом, на козла кладут все грехи Израиля. 16 глава книги Ваикра, 22 стих, говорит: «Сеир, волосатый, он понесет все беды Израиля, все грехи Израиля понесет на себе, куда он ее понесет, в землю Азазеля, туда, где спрятан, собственно, Азазель. Условно говоря, козла этого сбрасывают Азазелю в виде того, что вот человечество, оно из-за тебя развратилось, ты принял участие в разрушении человека, прими на себя, понеси на себе грехи Израиля, и так будет до судного дня. Об этом говорит, скажем, Мидраш Пирхей Раби Элиэзер. Пирхей Раби Элиэзер объясняет вот этот самый 22 стих 16 главы Ваикра, что приносится два жребия. Один жребий, жертва всесожжения, он Всевышнему. Второй жребий – это, так сказать, предъява, или как бы взятка Азазелю, чтобы он не мешал приниматься жертвоприношение Израиля. То есть Азазель до судного дня и в каждые судных дни, до последнего судного дня, Азазель принимает на себя грехи Израиля. То есть, если мы сложим эту историю в какую-то единую картинку, то мы можем увидеть интересную деталь, что, с одной стороны, Азазель, он кто? О нем сказано, что он Сын Божий. Он обрел плоть из любви к людям, но не из той любви, из которой обрел Иешуа, но как-то любовь он понимал по-своему, и он понес на себе грехи людей. Просто это была не его работа. И поэтому в апокрифе Иеремии говорится, что Азазель и Шемхазай вместе, они образ так называемого Цурер Машеха, или на греческом и русском языке антихрист. Человек, который, не будучи Христом, взял на себя роль Христа. Ну, не человека, а Сын Божий, простите. Вот. То есть это ошибка ангела, которая привела к тому, что возник вот такой вот лже-машех, протез Машеха, который наказан, который завернут, там, погружен глубоко в землю, и которому сбрасываются все грехи Израиля до дня суда, и сбрасываются они именно в Йом-Кипур, в судный день, потому что, как мы сказали, и сам судный день-то он установлен шестым праздником, в память о том, что это шестое поколение, и связан он с наказанием за потоп, и такое наказание должно было, как сказать, искупить грехи Израиля. Разумеется, все это должно было происходить до дня суда. В день Великого Суда Азазель исчезнет, Шемхазай и Азазель, то есть сгорит, Шемхазай завершит свою шуву и поднимется на небеса. Вместе они как бы представляют себе такую парочку, которая один недоумер, а другой недовоскрес, потому что недоочистился. И вот в этом ключе воспринимался один из аспектов Йом-Кипура. Это время очищения, очередного очищения человечества от того наследства, которое все-таки через Ноаха досталось нам, наше греховное наследие, и передача всех наших грехов лже-мессии, ну, это так образно сейчас говорю, антихристу, протезу Христа, Азазелю, который там действительно проклят, действительно наказан и действительно сидит в подземелье. Вот такое представление, такая параллель между падшими ангелами и Йом-Кипуром возникала. Возвращаясь к теме падших ангелов, сказать следует, что Есть немного другие традиции в более поздней ортодоксальной среде, но различия косметические. В любом случае, можно сказать, что падший ангел – это вот такой единый случай то ли философского спора Всевышнего и ангелов, то ли частной инициативы ангелов в злобной, то ли такого фальшстарта мессианского ангелов. Все эти традиции, они существовали, скажем, апокриф Иеремии говорит именно о фальшстарте, о том, что это вот такая мессианская попытка, умереть за народ. Но так или иначе считалось, что Йом-Кипур учрежден в связи с тем, что падшие ангелы, они подкосили ряды всего человечества, пришлось все человечество погубить. Первым спасенным Йом-Кипур был Ноах. Ну и дальше, после дарования Торы, спасение происходило в Йом-Кипур, происходило искупление. Мы, слава Богу, имеем настоящего подлинного Машеха, который умер за грехи и воскрес, потому что не осквернился, и поэтому был воскрешен. Мы вместе с ним можем умереть и воскреснуть. Мы еще к этому вернемся, когда будем подводить итог всех разговоров по этому поводу. Но вот такая связь Йом-Кипура с падшими ангелами. Мы в следующий раз поговорим на тему вторую. Вторая тема, наверное, мы выберем Мелхиседек, царь праведности, и Мелхирешет, царь злодей, царственный священник, праведник и злодействующий священник, выдающий себя за Бога, откуда они в еврейской традиции взялись, почему Мелхиседек появляется в послании к евреям и что это значит. Это будет темой следующего разговора. Я пока не знаю, думаю, в ближайшие дни мы его сделаем. Во всяком случае, до Йом-Кипура мы все эти темы разберем. По-прежнему можно оставлять какие-нибудь комментарии, мысли и так далее. Они до меня доходят поздно, поэтому я на них не могу сразу отвечать, но мы поговорим об этом. Вот тут вопрос увидел насчет Шимхазай. Шимхазай не будет сожжен. Шимхазай как раз та часть, которая ожидает помилования в день суда. И в день суда он подымется и вознесется. Вот такая примерно история. История, на самом деле, намного сложнее и ветвистее, и я советую всем, каждому по своим способностям поискать, покопать, потому что это очень интересно, а мы пытаемся уложиться в какие-то полчаса беседы, и это всегда получится несовершенно. Мы на этом прощаемся, я прощаюсь, я прощаюсь с вами, мы попрощаемся. Спасибо, я буду ждать где-то здесь комментариев, где-то, если есть вопросы, я постараюсь ответить. Ну, я действительно, запись появится в блоге и, соответственно, на моем канале в YouTube. Можно задать вопрос там, это неважно. Пусть Всевышний благословит всех изучающих Тору, всех тех, кто готовится к празднику. И, готовясь к празднику, я прошу вас, оглянитесь, если среди вас люди, нуждающиеся в помощи, в поддержке духовной, может быть, молитвенной, материальной. Это, так сказать, последние моменты перед опусканием занавеса, когда можно что-то записать себе на добрый счет, для себя хотя бы, да, мы не занимаемся бухгалтерией Всевышнего. Пусть Господь всех благословит, укрепит, наставит в учении, наставит на мудрость. Спасибо, что вы были со мной, и шалом.